Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Турецкая рулетка для русского туриста».
Мы все-таки немножко должны спуститься на землю, посмотреть на землю. Техническую
давайте,
сторону вопроса.
Давайте.
Понимаете, в стычке между боевиками, курдскими повстанцами и турецкими войсками идут на северо-востоке и на востоке Турции. Турция очень большая страна. Это сотни километров до курортов, которые находятся обычно на побережье Эгейского и Средиземного моря. Когда накал боевых действий был намного сильнее, то есть, скажем, 10-8 лет назад, большая часть вооруженных, так сказать, курдских повстанцев вторгалась на территорию Турции с территории близлежащих государств. Это с территории Сирии, с территории Ирака. Я знаю, что курды считают эту землю своей, Курдистаном. То есть даю небольшую справку. Курдистан – это действительно исторически существовавшее государство, и это земли, населенные курдами, но они находятся на территории минимум трех государств. Это Турция, Сирия, Ирак. Есть еще небольшая часть Курдистана в Иране, есть она даже и в Армении, как полагают многие этнографы. Тем не менее, как правило, вооруженные повстанцы проникали с территории этих государств, и, соответственно, удары наносились в приграничных областях или в тех областях Турции, где курды живут исторически и давно, там, в Диарбакыре и в других местах. В эти места наши туристы, как правило, они до туда просто не добираются. Эти места сами турки называют «наша Сибирь», прилежащие к Кавказу, северо-восточной области Турции. Поэтому, так сказать, тем туристам, которые в основном у нас едут в Турцию, а это представители массового туризма, семейного туризма, я думаю, ни в каких храмах, ни в каких античных театрах их ничего, кроме каких-то театрализованных представлений, не ждет.
Ирина Тюрина добавляет.
Я бы сказала, это примерно такую параллель провела. Не надо ездить в Санкт-Петербург, потому что в Чечне идут военные действия. Это во-первых. И во-вторых, я хотела бы сказать, это очень важно, что очень большое количество отелей в Турции принадлежат курдам. Поэтому против своих курды уж совершенно точно не будут совершать никаких терактов. То есть любой теракт в гостинице, не дай бог, он мгновенно приведет к перекрытию турпотока, и убытки-то первыми понесут сами курды, владельцы этих гостиниц, которые вложили большие деньги.
Спасибо, Азиз, и ваша реакция на эти два тезиса, что война идет все-таки где-то не там, это во-первых, и во-вторых, вот согласны ли вы с этой параллелью, которую привела Ирина?
То, что сказали мои оппоненты, вообще-то, по принципу, если теоретически подойти к вопросу, правильно. Но дело оно в том, что бойцы национального освобождения армии будут проникать на территорию Турции откуда-то. Они уже там есть. Само курдское население, не испуганное, вот та, которая была 10 лет тому назад, когда-то курды боялись на улицах выходить и разговаривать на курдском языке. Сегодня в Стамбуле курдская молодежь выходит с портретами своего национального лидера Абдулы Оджалана и требует свои права.
«Турецкая рулетка для русского туриста». Передачу подготовила и ведет Елена Рыковцева. Эфир 1 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире специальная программа радиостанции «Свобода». «Турецкая рулетка для русского туриста». Это случается нечасто, но регулярно. Годы разные, а история все та же. И одни и те же заголовки газет, пугающие русского туриста. «Коммерсант», апрель 94-го. Курды объявили пляжную войну против всех. «Известия», июль 97-го. Авантюристы хотят испортить россиянам отдых в Турции. Представитель Фронта национального освобождения Курдистана в России и странах СНГ заявляет, что если российские туристы поедут на отдых в Турцию, то в отношении них могут быть совершены акты возмездия, поскольку Турция подавляет движение курдов на севере Ирака. И вновь «Коммерсант», март 99-го, курды бомбят курорты. В ожидании суда над лидером рабочей партии Курдистана Абдулой Оджаланом руководство этой партии призвало туристические агентства прекратить оформление путевок. Отныне, оно заявило, на иностранных туристов не распространяются гарантии безопасности. Граждане России попали тогда в особую группу риска после заявления Оджалана, которое он передал своему адвокату. «Я распят на четырех гвоздях, один из которых Москва, второй Афины, третий Найроби и четвертый 4-й Анкара. И вот пришел июнь 2004-го, и пришли похожие заголовки «Отдых в горячей турецкой точке». Курды объявили войну властям Турции и туристам. С 1 июня этого года Народный конгресс Курдистана, так теперь называется Рабочая партия Курдистана, пригрозил прекратить перемирие, достигнутое 5 лет назад после оглашения приговора Аджалану. Причем приказ о начале боевых действий передал опять-таки через своих адвокатов сам Аджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение. Представители Конгресса уже в который раз посоветовали туристам воздержаться от поездок в Турцию. Воспримут ли этот совет, или точнее сказать, угрозу россияне, и стоит ли к ней действительно прислушаться? Об этом мы говорим сегодня с Дмитрием Бабичем, обозревателем журнала «Russia Profile», с Ириной Тюриной, директором по туризму Российского союза туристической индустрии, и с Азизом Мамаяном, председателем Совета национальной культурной автономии курдов России. Общий вопрос к гостям. Как вы оцениваете боевые возможности Конгресса Курдистана? На что он способен? Насколько серьезны его угрозы? Дмитрий Бабич, начинаем с вас.
Дело в том, что, как вы правильно отметили, это уже не первый раз раздаются такие угрозы, и пока, слава богу, они не были приведены в исполнение, хотя поводов для этого раньше было больше, когда был реально арестован Аджалан, когда ему реально угрожала смертная казнь. Теперь, кажется, есть такое ощущение, что турецкие власти решили заволокить этот вопрос, уже никто особенно не верит, что, по крайней мере, в ближайшее время Аджалан будет казнен, поскольку Турция идет в Европейский Союз, и смертная казнь в этих условиях для нее была бы крайне невыгодна. Поэтому я посоветовал бы относиться к этим заявлениям все-таки с известной долей скептицизма. И на месте российских туристов я бы не боялся ехать в Турцию. Дело еще в том, что не очень понятно, а чего, собственно, добиваются авторы этих угроз. Освобождение Аджалана — этого не произойдет. Отделение курдской части Турции в отдельное государство — вряд ли это возможно. И если этого добиваться, то для этого существуют другие методы и совсем другие организации.
Дмитрий, ну, может быть, они как раз хотят перекрыть крантик вот этой туристической индустрии Турции, ведь они считают, что на деньги туристов Турция закупает оружие, которое направляет, опять-таки, против курдов.
Турция закупает оружие на всякие деньги, и она будет его закупать. Турция – член НАТО. Турция – союзник Соединенных Штатов, поэтому совершенно очевидно, что если даже Курдская рабочая партия, мощная организация, недавно внесенная, напомню, Евросоюзом в список террористических организаций, если даже она не смогла этого добиться и сама распустилась некоторое время назад, то вот это новое образование, которое выпустило это заявление, новое, по-моему, еще не очень сильное, о себе почти никак не заявившее, вряд ли оно сможет сильнее подорвать туристический бизнес Турции, чем это сделал или, вернее, не сделала Курдская рабочая партия.
Спасибо, Дмитрий Бабич, и мы слушаем мнение Азиза Мамаяна по этому же поводу.
Вы знаете, мне кажется, сама постановка вопроса неправильна. Во-первых, никогда не прекратилась война. Война продолжалась в одностороннем порядке со стороны турецких властей, и никакого примирения не было. Эта рабочая партия Курдистана в одностороннем порядке, чтобы дать шанс мирному процессу урегулирования курдского вопроса, прекратить боевые действия. И несколько раз объявил это турецкому правительству. Дали им шанс рассмотреть их отношение к Абдулле Өчалану. Те условия, в которых он держится, облегчит. Рассмотреть его дело не в военном трибунале, а на гражданском суде. Решат курдский вопрос мирным демократическим путем. И если это все было бы исполнено, это одностороннее примирие продолжалось. В последнее время в одностороннем порядке турецкие войска начали активнее операции против тех сил, которые находятся на территории Курдистана, не на территории Турции. И в этих условиях уже фактически Турция сама нарушила тот односторонний мораторий на боевых действий, который рабочая партия Курдистана обещала и старалась решать существующие вопросы. Курды, если какие-то случаи будут, они не будут каких-то боевых действий против мирного населения, против туристов. Но на территории этой страны идет война, вот о чем говорится. Могут быть, эти боевые действия вдруг переходят на тех территорий, где находятся туристы.
Да, еще 5 лет назад они говорили, мы бьем не по туристам, мы бьем по туристической инфраструктуре. Но инфраструктура – это тоже туризм,
тоже туристы. Я сейчас вам скажу. В течение 15 лет, когда рабочая партия Курдистана вела активные боевые действия против второй по своей величине армии НАТО Турции, ни одного случая нет, чтобы они какой-то акцию совершили против мирного гражданства. Даже вот в 93-м году, когда они взорвали завод по производству химического оружия под Анкарой в городе Кракале, там погибло только 2 человека, потому что они выбрали такое время, когда рабочие не были на местах, и уничтожали этот завод. Так что Рабочая партия Курдистана и Народный конгресс Курдистана никогда не ставит вопрос о том, что разделиться от Турции. Они говорят, демократические процессы пусть пройдут, и чтобы курды в Турции имели те же права, которые имеют давно имеют турки.
Спасибо, Азиз. Вы, во-первых, объяснили нам, почему последовало такое заявление, почему было решено прекратить этот мораторий на боевые действия, и, во-вторых, вы сказали, что все-таки опасно. И теперь я обращаюсь к Ирине Тюлиной. К вам отдельный вопрос. Вы поведайте, пожалуйста, историю реакции российских туристов на советы Рабочей партии Курдистана воздерживаться от поездок в Турцию. Уменьшалось ли число туристов в месяцы подобных обострений раньше?
Поведаю с удовольствием, потому что должна сказать, что российских туристов не так просто запугать. Они ведь тоже в непростой стране живут. И у нас выработался такой некий иммунитет против опасности, и опыт показывает, многолетний опыт терактов против туризма показывает, что россияне последними уходят и первыми возвращаются на направления, которые считаются нестабильными. 5 лет назад, когда были курдские волнения, ареста Джалана и так далее, это было тоже в разгар летнего сезона, значит, произошло следующее. Это такая классическая ситуация, которая происходит практически во всех странах, где так или иначе связаны вот с угрозами терактов. Произошло следующее, ровно как и сейчас. Сразу после начала волнений был некий спад туристического потока в Турцию. Естественно, вот и вчера тоже некоторые россияне уже пытались вернуть путевки в Турцию и, значит, говорили, что там опасно отдыхать и так далее. С точки зрения юридической, причем деньги сейчас фирмы им уже могут не вернуть, потому что в Турции ничего пока не произошло, а за такое короткое время, согласно договору, они уже имеют право деньги не возвращать. То есть это чистые убытки для туристов. Спад обычно наблюдается в течение недели-двух, ну, максимум 3. Такой некий такой спад спроса на Турцию. Поскольку ничего, как правило, с туристами не происходит, россияне так понаблюдают, и снова начинают собираться в Турцию. Тем более, что европейцы, они, в общем, такие люди пугливые, из Турции уходят, а турки в связи с этим резко снижают цены на свои внутренние услуги, на проживание в гостиницах, на экскурсии, на аренду автомобиля и так далее.
Ирина, вот давайте остановимся. Вы сказали одну очень важную вещь. Если ни с одним отдыхающим в Турции ничего не случится за эти 2-3 контрольные недели, то турпоток в Турцию возобновится снова.
Восстановится, безусловно.
Означает ли это, что агентства будут ждать первой крови? Ведь вот не напоминает вам всем этим моим гостям ситуация с российскими специалистами в Ираке?
Нет, агентства уже сейчас просто плачут и молятся, чтобы, не дай бог, российские туристы не отказывались, и не дай бог, чтобы в Турции ничего не произошло. Они как продавали путевки, так и продают. Они как и предлагали их покупать сейчас, так и предлагают. Они ничего не ждут.
Ирин, почему западноевропейские агентства уже заявили, что их клиенты от путевок откажутся? Хотя главный поток туристов в Турции идет из Германии. То есть им же тоже невыгодно отказываться. Почему западные агентства больше, что ли, о своих гражданах заботятся?
Нет, это от них не зависит. Это граждане просто более пугливы. Я уже сказала, что россиян такой некий иммунитет выработался против опасности. Нашего человека не запугаешь, мы непобедимы. Знаете, нас пока жареный петух не клюнет, как говорит русская пословица, значит, мы ничего предпринимать не будем. То есть пока ничего конкретного не произошло.
Вы считаете, это не в зоне вашей ответственности пугать туриста? Не лучше ли его вот напугать как следует, как западные агентства пугают и говорят, так, дорогие друзья, мы вам объяснили ситуацию, как сказал Азиз, идет война, а дальше вы уже сами решаете.
Вы знаете, нет.
Наши агентства ничего подобного не делают.
Наши агентства ничего не делают, они не могут брать на себя такую ответственность за вот такие подобные заявления, и вообще это прерогатива Министерства иностранных дел. Если Министерство иностранных дел официально предупредит россиян о том, что ездить в Турцию опасно, тогда российские агенты должны будут обязательно предупреждать об этом своих клиентов, турагенты, я имею в виду, которые продают путевки. Пока официальных заявлений не со стороны Турции. Кстати, вчера посольство Турции распространило заявление о том, чтобы российские туристы не обращали особого внимания на эти заявления курдов, что возможности, так сказать, нарушить мирную жизнь туристическую в Турции у них нет. Просто это такой пиар, грубо говоря, так сказать, что желание напомнить о себе. И это воспринимается как официальная позиция Турции.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Турецкая рулетка» для русского туриста о том, чем чревато для россиян заявление Народного конгресса Курдистана о прекращении перемирия с властями Турции. Мы говорим сегодня с Дмитрием Бабичем, обозревателем журнала «Russia Profile», с Ириной Тюриной, директором по туризму Российского союза туристической индустрии, и с Азизом Мамаяном, председателем Совета национальной культурной автономии курдов России. Вот Ирина обозначила, собственно, 2 темы. Почему русский человек такой? И 2-я тема – все-таки опасно или не опасно? Я помню, что 5 лет назад
Российские дипломаты тоже сомневались в способности курдов совершить нападение на иностранцев, поскольку в Турции приняты беспрецедентные меры безопасности по всей стране, и они даже так уточняли, что курды наверняка блефуют, угрожая иностранным туристам. Мне кажется, вы не должны спорить о том, что действительно хорошо охраняются курорты.
Вообще-то постановка вопроса сама опять же неправильна. Дело в чем, если у вас есть какие-то претензии, пожалуйста, обращайтесь к турецкому руководству, пусть решат курдский вопрос мирным путем, тогда никакой войны не будет. За эту войну, если что бы ни случилось, отвечает турецкая сторона, турецкое государство. Больше 20 миллионов курдов живут в Турции. Даже их не принимают как национальные меньшинства. Не разрешается разговаривать на курдском, петь на курдском, написать на курдском. Я сам общался с турецкими курдами. Например, они говорят, если бы мы в Турции имели 10% того, что имеют коренные народы России, мы бы никогда не вышли бы на улицу, не требовали никаких правах.
Азиз, ну вы нам действительно очень доступно объяснили вот уже второй раз, почему Народный конгресс Курдистана ведет эту войну. Я вас все-таки обращаю к технологии боевых действий. Вот мы с вами все-таки остановились на том, что отели охраняются хорошо. Но при этом, как писали российские газеты еще 5 лет назад, многие туристы предпочитают культурный туризм. Памятники Малой Азии, античные руины, пещеры. И наибольшую опасность, как тогда считалось, а вы как эксперт скажете, так это или не так, курды могут представлять именно там, вот в походу экскурсий, потому что вряд ли, тогда говорилось, 100% можно охранять храмы и проселочные дороги к ним ведущие. Вы согласны с этим?
Конечно. Это опасно, потому что, я же сказал, на этой территории не потому, что кто-то там будет совершать террористические организации. Там идет боевые действия. Речь не идет о каких-то террористических акциях. Могут там пройти какие-то операции. Самое плохое, что придумало человечество, это война. Но заставили курдов браться за оружие со свои права, уничтожают их, ведут политику геноцида в отношении целой нации. Это надо приостановить. Пусть ведут переговоры.
Спасибо, Азиз. Дмитрий Бабич, добавляйте реплику.
Мне кажется, что мы все-таки немножко должны спуститься на землю, посмотреть на землю. Техническую
Давайте.
Сторону вопроса.
Давайте.
Понимаете, стычки между боевиками, курдскими повстанцами и турецкими войсками идут на северо-востоке и на востоке Турции. Турция очень большая страна. Это сотни километров до курортов, которые находятся обычно на побережье Эгейского и Средиземного моря. Когда накал боевых действий был намного сильнее, то есть, скажем, 10-8 лет назад, большая часть вооруженных, так сказать, курдских повстанцев вторгалась на территорию Турции с территории близлежащих государств. Это с территории Сирии, с территории Ирака. Я знаю, что курды считают эту землю своей, Курдистаном. То есть даю небольшую справку. Курдистан – это действительно исторически существовавшее государство, и это земли, населенные курдами, но они находятся на территории минимум трех государств. Это Турция, Сирия, Ирак. Есть еще небольшая часть Курдистана в Иране, есть она даже и в Армении, как полагают многие этнографы. Тем не менее, как правило, вооруженные повстанцы проникали с территории этих государств, и, соответственно, удары наносились в приграничных областях или в тех областях Турции, где курды живут исторически и давно, там, Диарбакыри и в других местах. В эти места наши туристы, как правило, они до туда просто не добираются. Эти места сами турки называют «наша Сибирь», прилежащая к Кавказу, северо-восточной области Турции. Поэтому, так сказать, тем туристам, которые в основном у нас едут в Турцию, а это представители массового туризма, семейного туризма, я думаю, ни в каких храмах, ни в каких античных театрах их ничего, кроме каких-то театрализованных представлений, не ждет.
Ирина Тюрина добавляет.
Я бы сказала, это примерно такую параллель провела. Не надо ездить в Санкт-Петербург, потому что в Чечне идут военные действия. Это во-первых. И во-вторых, я хотела бы сказать, это очень важно, что очень большое количество отелей в Турции принадлежат курдам. Поэтому против своих курды уж совершенно точно не будут совершать никаких терактов. То есть любой теракт в гостинице, не дай бог, он мгновенно приведет к перекрытию турпотока, и убытки-то первыми понесут сами курды, владельцы этих гостиниц, которые вложили большие деньги.
Спасибо, Азиз, и ваша реакция на эти два тезиса, что война идет все-таки где-то не там. Это, во-первых. И, во-вторых, вот согласны ли вы с этой параллелью, которую привела Ирина?
То, что сказали мои оппоненты, вообще-то, по принципу, если теоретически подойти к вопросу, правильно. Но дело в том, что бойцы национальное освобождение армии будут проникать на территорию Турции откуда-то. они уже там есть. Само курдское население, не испуганное, вот та, которая была 10 лет тому назад, когда-то курды боялись на улицах выходить и разговаривать на курдском языке, сегодня в Стамбуле курдская молодежь выходит с портретами своего национального лидера Абдулы Оджалана и требует свои права. Они очень много таких акций проводят, так что никто не гарантирован, если, скажем, какая-то молодежная группа где-то будет взорвать какой-то, скажем, мусорный ящик.
Понятно.
Не против конкретного человека. Если кто-то где-то какой-то взрыв происходит.
Случай.
Все прекратится.
Понятно.
А мне кажется, цель это не то, что против туристов, а против туризма вообще как индустрии. И столько я знаю, я общался с такими людьми в своей журналистской деятельности, они, если такого будет, они будут стараться, что никаких жертв не будут.
Хорошо. И вот мы снова возвращаемся к теме, которую начали мы с Ириной Тюлиной. Еще раз о характере Анатолия русского туриста. Известно, все помнят, что в 97-м году после беспрецедентного нападения на иностранцев в Луксоре европейцы срочно стали сдавать путевки в Египет. Зато в России эти путевки, которые подешевели за один день, шли на расхват. В 98-м году в Турции произошла серия землетрясений, повлекших человеческие жертвы. Был шторм, было холодно, цены опять, ясное дело, упали. И не нужно быть семи пядей во лбу, как иронично написал по этому поводу один журналист, чтобы догадаться, туристы из какой страны воспользовались нежданно-негаданно выпавшей халявой. Дмитрий Бабич, я к вам обращаюсь. Что это все? Это от мысли, что бомба в одну воронку не падает? Или от безбашенности российской? Вот где национальная гордость великороссов?
Вы знаете, иногда, сколь ни странно, это просто от здравого смысла. Потому что, во-первых, начнем все-таки немножко, скажем, о Западе. Западные туристические агентства, они не предупреждают никогда туристов, что там-то и там-то опасно. Но бывает, что если уже сделал заявление Министерства иностранных дел, то агентство обязано об этом сообщить туристам, да, просто юридически, иначе к нему могут быть претензии. Но пока этого заявления нет, любое агентство, естественно, заинтересовано в том, чтобы люди в ту или иную страну все-таки ехали. И поэтому на Западе тоже, как правило, когда люди пугаются, это вызвано именно сообщениями прессы. Но дело в том, что, понимаете, у нас на самом деле, мы все-таки это немножко недооценим, у нас
так
очень...
Вот, получается, в России, может, не агентство, а пресса виновата, что она недооценивает степень угрозы. Может, журналисты не так работают.
Мы просто приучены своей прессой к крайне драматическому изложению событий. У нас новости каждый час. На самом деле мы достаточно информированный народ в плане политики.
То есть, наоборот, даже если пресса серьезно будет говорить об этих угрозах и воспринимать их так, как Азиз нас учит, то русский турист, русский читатель, зритель настолько привык не доверять прессе, что все равно он поедет, потому что пресса мало чего себе там пишет,
наблюдает. Абсолютно. Понимаете, в стране, где происходят такие события, как в Чечне, в стране, где каждый день какие-то на рынках происходят разборки, очень трудно людей запугать событиями, что где-то что-то взорвалось в том месте, куда я поеду. Да? Поэтому люди на это просто не реагируют.
Я хотела бы услышать версию Азиза, почему русский человек такой? Почему он едет?
Почему после заявления МИДа, чтобы надо выехать из Ирака, все же российские граждане решили оставаться, некоторые? Мы вынуждены. Во-первых, многие туристы не езжают в Турцию отдыхать, они езжают, чтобы там дешевле товары покупать и перепродавать
уже
сюда.
Уже немногие, Азиз, уже немногие.
Это раз.
Челноки, это отдельная история, правда, Ирина? Челноки, туристы, это
все... Такие, тем не менее, действительно
тем не менее есть.
Это для бизнеса, и они поедут в любом случае.
Да, это раз. Второй, там дешево. Все, транспорт дешево, все то и другое.
И отдых дешевле.
Да, Турция старается вот это обеспечить. Но мне кажется, еще столько бы, если наша пресса, наши турагентства столько пропагандируют поехать в Турцию, если пропагандировали поехать в наш Сочи, скажем, и наше государство или наши фирмы заботились о наших туристических базах на Черноморском побережье России, и немножко у нас было патриотизма, мне кажется, легко и безопаснее, и доступнее поехать в наши базы отдыхать, чем поехать в Турцию.
Святые слова, Азиз.
Да, Азиз говорит в наши, я просто для слушателей объясняю, потому что он все-таки всю жизнь жил в Советском Союзе, поэтому говорит в наши, имея в виду теперь уже Россию. И очень коротко, хотя все понятно, ваши мнения уже ясны, но тем не менее, завершаясь часть программы, каждому по секунде, ваш прогноз на ближайшие горячие отпускные месяцы развития событий. Ирина, пожалуйста.
Я думаю, что туристический сезон сорван не будет. Сейчас небольшое затишье, максимум неделька-две. после этого российские туристы с удвоенной силой поедут во всероссийскую здравницу Турцию.
Если не дождутся первой жертвы. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Я думаю, единственное, что сможет остановить поток россиян в Турцию, это будет введение виз, что возможно только преступление Турции в Евросоюз. Поскольку до 2007 года, по крайней мере, точно нам этого не обещают, турпоток в Турцию не снизится.
И, Азиз, пожалуйста, ваш прогноз.
Мне кажется, если турецкое руководство будет решать курдский вопрос, пойдет на какие-то уступки, на те требования, которые представили народы Конгресса Курдистана, тогда, может быть, ничего не случится. Это все зависит от турецкого руководства и о решении курдского вопроса в Турции демократическим мирным путем.
Итак, каждый остался при своих надеждах. Курды надеются на уступки со стороны турецких властей, власти на то, что курды своих угроз осуществлять не станут, а русские туристы, как обычно, на то, что авось ничего с ними в Турции не случится. И дай бог, если так. На волнах Радио Свободы вы слушали специальную программу «Турецкая рулетка» для русского туриста. Гостями студии были Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile», Ирина Тюрина, директор по туризму Российского союза туристической индустрии, и Азиз Мамаян, председатель Совета национальной культурной автономии курдов России. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Михаил Касторов. До новых встреч на волнах Свободы.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Юбилей высадки союзников на Атлантическом побережье Франции.
Ну, говоря о субъективности восприятия, не один я заметил, что, говоря о Второй мировой войне, уважаемый Владислав Мартинович сказал, что она длилась 4 года. Она длилась 4 года при условии, если мы сводим Вторую мировую войну к Великой Отечественной, о чем вообще мы и начали. По моим подсчетам, Вторая мировая война длилась без малого 6 лет, с сентября 1939 до мая 1945 года. Так что, как видим, полемика и субъективное измерение историографии, о которой мы говорим, она распространяется, я бы сказал, и даже на нашу беседу за круглым столом.
Простите, Семен, я перебью вас, но дело в том, что если мы уж говорим о Второй мировой войне, так она длилась еще дольше. Она продолжалась до августа 1945 года, поскольку она ведь шла и на Дальнем Востоке против Японии. Вот видите, этот субъективизм, он затрагивает даже и нас, поскольку мы все-таки не на Дальнем Востоке, а обсуждаем европейский театр военных действий. Но продолжайте.
Верно. Но в любом случае, даже если я, простите, забыл японский театр военных действий, то в любом случае Вторая мировая война длилась без малого 6 лет. С этим можно согласиться. Что же касается полемики во Франции, все-таки ближе к событиям и 60-летию высадки на пляжах Нормандии, то я в несколько более, скажем, актуальном, если угодно, новостном ключе хотел бы сказать следующее, что полемика не ограничивается высоколобыми историками. И грандиозные памятные церемонии, о которых мы говорим, они не то что омрачены, но в каком-то смысле, по меньшей мере здесь, во Франции, поставлены в тень полемикой, которая не имеет ничего общего с тем, что произошло на тех же пляжах Нормандии 60 лет назад. И полемика эта, по выражению одного французского комментатора, порождена путаницей между двумя войнами – той против Гитлера и нынешней войной в Ираке. Причем речь идет о действительно уму непостижимой подмене понятий, когда церемонии памяти героев Второй мировой войны уходят вот в тень этой самой полемики, направленной против нынешнего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Так что субъективности нет конца.
«Факты и мнения. Юбилей высадки союзников». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 6 июня 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 29 мая президент Буш выступил на открытии мемориала американцам, погибшим во Второй мировой войне. Он говорил об историческом подвиге Америки в той войне. Многие плакали. При этом президент Буш ни одним словом не упомянул Советский Союз. Но и в Советском Союзе, теперь и в России, американское участие в разгроме нацизма преуменьшается. Почему? Накануне предстоящих торжеств в Нормандии, где 60 лет назад, 6 июня 44 года, высадились американцы и их западные союзники, этот вопрос вполне уместен. Я адресую его участникам сегодняшнего разговора. В Москве профессор-историк Владимир Согрин, Московский государственный институт международных отношений. В Филадельфии профессор-историк Temple University Владислав Зубок и в Париже наш корреспондент Семен Мирский. Вот, пожалуй, с Парижа и начнем. Семен, эти предстоящие торжества. Съедутся главы государств, правительств 17 стран, участников антигитлеровской коалиции, но также приедет и бундесканцлер Германии Шрёдер впервые на подобные торжества. В какой степени это будут, если хотите, я скажу, историко-экуменические торжества? Высадка союзников в Нормандии – это высадка союзников по антигитлеровской коалиции, которая включала в себя и Советский Союз. Сегодня это Россия, Украина и так далее. В какой степени во Франции соблюден исторический баланс?
Об историческом балансе, Лев, говорить очень трудно. Это вопрос, как никакой другой, является, я бы сказал, функцией субъективного отношения тех и других. Я бы сказал, что есть как бы два плана реальности. Первый план – это попытка правительства Франции быть, что называется, на высоте положения. Вы уже сказали, шутка ли, 17 глав государств и правительств, включая королеву Великобритании Елизавету II, президентов Буша, Путина, канцлера Шрёдера, ну и так далее, в общем, дюжины других. Это, с одной стороны, ежедневно выпуски теленовостей начинаются с таких очень ярких и, я сказал бы, даже волнующих заставок, показывают кинохронику тех дней, не тех лет, а тех дней именно, потому что американцев, канадцев, британцев, высадившихся 60 лет назад на пляжах Нормандии, команде сопровождали, иногда им предшествовали военные фото- и кинокорреспонденты, снимавшие все эти ужасы, когда солдат, стоявших по колено в воде, косили немецкие пулеметы Атлантического вала. Немцы были готовы к высадке, хотя и не в том месте, где она именно состоялась. Так что колоссальные, я бы сказал, даже грандиозные церемонии на фасаде здания Национального собрания. Можно видеть кадры, о которых я только что говорил. То же самое на решетках Люксембургского сада. Тот, кто знает Париж, представляет себе это зрелище. И, разумеется, поскольку съезжается 17 глав государств и правительств, есть сегодня Аль-Каида, национальный контекст очень напряжен, поэтому приняты беспрецедентные меры безопасности. Назову одну цифру. 19 тысяч сотрудников всех служб безопасности обеспечивают эти церемонии, и им на помощь брошены подразделения армии, авиации и флота.
Семен Мирский, спасибо за эту информацию. Естественно, мы об этом будем говорить в наших новостных передачах. Но более общая проблема. Во Франции, которая и стала местом высадки союзников 6 июня 1944 года, я подчеркиваю, что это именуется в российской историографии, в советской ранее, вторым фронтом, но второй фронт в Европе был открыт, потому что президент Буш прибывает во Францию из Рима, который был освобожден союзниками 4 июня 1944 года. Этот второй фронт в Европе, сначала в Северной Африке, был и ранее. Но как во Франции исторически, скажем, в ходе этих 60 лет, как соблюдался исторический баланс между Восточным фронтом, где все же были основные силы гитлеровской коалиции, и между боями на Западе, где были антигитлеровские союзники бывшего Советского Союза. Этот баланс во Франции присутствовал?
Лев, даже если вы сочтете мой ответ за проявление упрямства, я бы повторил то, что я сказал в начале. Это вопрос чисто субъективного отношения к проблеме тех и других. Конечно, если строго придерживаться той дисциплины, которую вот вы требуете от меня в данном случае, я бы напомнил один элементарный факт. Во Франции не видели на французской территории советских солдат ни в 44-м, ни в 45-м году. Здесь видели только солдат западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, конечно, для французского историка, равно как и для рядового француза, освободитель – это все-таки американский GI, американский солдат, тысячи которых умирали на пляжах Нормандии. Просто для справки, одна деталь, меня поразившая. В первые 24 часа после высадки на пляжах погибло 2500 человек, не говоря о раненых и не говоря о тех, кто погиб в дни, последовавшие после высадки. Так что здесь, говоря о балансе, конечно, слово «Сталинград» имеет свою силу не только центрального исторического события Второй мировой войны, но и это магическое слово, перелом в ходе войны, но освободителями и представлением о том, кто освободил Францию от нацистов, конечно, остаются западные союзники во главе с Соединенными Штатами Америки.
Спасибо, Семен Мирский. И в Москву профессор Согрин. В советской, в российской историографии в какой мере отдается должное участию западных союзников Советского Союза по антигитлеровской коалиции в той войне?
В сравнении с советским периодом ситуация, конечно, изменилась достаточно серьезно. Вместе с тем эта ситуация не является незыблемой, и она, я бы сказал, постепенно меняется вновь в направлении умаления роли западных союзников. Пожалуй, в первой половине 90-х годов была попытка более-менее объективного изложения соотношения вклада западных союзников и СССР в войну. Даже, я помню, в учебнике для средней школы его Кредер написал, относительно молодой тогда историк. Там в целом рассматривалась Вторая мировая война и более-менее по-равному. Ну, то есть более-менее объективно трактовался вклад разных сторон. Но сейчас опять выявляется тенденция в направлении умаления значения западных стран. Вообще, в нашей исторической литературе, в первую очередь, конечно, в учебниках для школы, для вузов, Вторая мировая война, она ведь трактуется как Великая Отечественная война, и в сознании большинства наших людей вообще это была не мировая война, а именно Великая Отечественная война, где советский народ, Советский Союз сыграл не только решающую роль, но вообще, возможно, был единственным победителем. Вместе с тем, признание некоторых объективных позиций, объективного вклада западных союзников и в современной отечественной, в том числе учебной литературе, достаточно прочно закрепилось. Например, вот эта операция «Оверлорд», о которой мы сейчас непосредственно говорим, она ведь вообще не упоминалась в советский период в нашей учебной литературе. Сейчас, по крайней мере, ну, один абзац ей посвящается. Но неизменно говорится о том, что оборона немцев была не так сильна, как рекламировали сами немцы, и что потери союзников были незначительными. Никогда не говорится о том, что каждый второй западный солдат при штурме, при высадке в Нормандии погибал. И сам этот штурм был совершенно необычный. Они же с моря штурмовали. С моей точки зрения, я не военный специалист, но ситуация совершенно необычная, выигрышная для немцев. Но тут же сообщается о том, что, конечно, на Советском фронте было в 4 раза больше немецких дивизий, чем на Западном, и так далее. Ну, затем относительно Второго фронта в нашей литературе сохраняются такие оценки, которые были характерны и для советского периода. Например, никто из наших людей никогда не согласится, я думаю, даже специалисты, профессионалы вряд ли согласятся назвать высадку в Италии и бои союзников западных в Италии Вторым фронтом. Они никогда не называют Вторым фронтом то, что происходило в Африке. Второй фронт – это вот именно высадка на территории Франции в континентальной Европе против немецкой армии. Вот такая необъективная оценка Второго фронта.
Спасибо, профессор Согрин. И в конечном счете все сводится к тому, что уже успел сказать сегодня Семен Мирский. Это зависит от личной точки отсчета, от субъективного подхода. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом участвуют и сейчас вступит в разговор профессор-историк университета Темпл в Филадельфии Владислав Зубок. И уже успели высказаться из Москвы Владимир Согрин, профессор МГИМО, также историк, и наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Разговор ведет Лев Ройтман и Владислав Мартинович Зубок. Я представлю вас детальнее, профессор университета Темпл. Я уже сказал, вы были в ряду ваших иных научных работ и занятий консультантом серии «Холодная война», которую сделала американская телекомпания CNN. И вот, говоря о «Холодной войне», я, во всяком случае, вынужден свести эту недооценку взаимного участия в войне горячей во Второй мировой именно к ментальности холодной войны, этого третьего фронта Второй мировой войны. В России недооценка продолжается, в Америке недооценка продолжается. Холодная война историков закончилась?
Отвечая на ваш вопрос, Лев, я и соглашусь с вами, и в то же время скажу, что ответ на этот вопрос гораздо, может быть, сложнее, чем кажется. Да, ментальность холодной войны, 40 лет холодной войны после 4 лет Второй мировой войны, конечно, это несравнимые временные отрезки. Все это наложило отпечаток на мышление нескольких поколений историков. Я, признаться, вспоминаю, когда действительно, как упоминал Владимир Викторович, в начале 90-х годов были попытки сгладить этот колоссальный дисбаланс, и были встречи историков. Я вспоминаю встречу личную даже Стивена Эмброза, одного из известнейших американских историков Второй мировой войны, с Робертом Ивановым, к сожалению, ныне покойным, нашим историком. Были поездки в библиотеку Эйзенхауэра и так далее. И все это, как мы видим сейчас, не привело к балансу освещения Второй мировой войны. Я, признаться, грешным делом одно время думал, что американцы показывают больше своих сюжетов просто потому, что у них больше было кинооператоров под рукой. Есть что показывать. Когда я сотрудничал с... Кстати, это была английская группа, которая снимала фильм о холодной войне, хотя финансировал ее Тед Тернер, американец. Эта английская группа возглавлялась известным режиссером, который говорил: «Да я бы с удовольствием освещал Восточный фронт, но в свое время, в 70-е годы, я еще пытался это сделать, я снимал фильм о Второй мировой войне, меня не пустили». То есть всегда находятся какие-то дополнительные причины. Но мне кажется, отступая даже от холодной войны, здесь мы имеем дело не только с субъективностью индивидуальной, а с субъективностью коллективной, субъективностью национальной. Безусловно, речь идет о каких-то больших национально-политических проектах, которым история в данном случае служит. Ну, почему, например, 10 лет назад, когда главы европейских государств собрались в той же Нормандии отмечать 50-летие высадки в Нормандии, почему там не было советских представителей? Да потому что праздновалась Новая Европа, и день 6 июня как бы отмечался как начало этой Новой Европы. А Советский Союз, и в данном случае Россия, тут ни при чем. И, как Владимир Викторович правильно говорил, для нас, для людей, выросших в Советском Союзе, эта война, прежде всего, Великая Отечественная война, несоизмеримая ни с каким другим национальным опытом, ни по количеству жертв, ни потому, что пришлось испытать народу. Поэтому историк связан со своей аудиторией, с миллионами читателей, телезрителей даже, незримыми нитями. И что бы мы ни делали, как бы мы ни хотели сбалансированно освещать историю, прежде всего нас тянет свое, как говорится, родное болото.
Спасибо, Владислав Мартинович. Вы продолжите, я надеюсь, если позволит время, по ходу передачи. А сейчас я хочу привести любопытную цитату. Передо мной страница из большой советской энциклопедии. И я читаю: «Второй фронт сыграл известную роль в войне, однако далеко не столь большую, как пытается представить буржуазная историография». То есть явная все же холодная война двух историографий. В том случае, конечно, если это холодная война с западной стороны вообще в историографии велась. Быть может, это была война только на одном фронте. Этого я также не исключаю. И это подтверждает, Владислав Мартинович, что говорили вы. И вновь в Париж. Семен Мирский, линия вам.
Ну, говоря о субъективности восприятия, не один я заметил, что, говоря о Второй мировой войне, уважаемый Владислав Мартинович сказал, что она длилась 4 года. Она длилась 4 года при условии, если мы сводим Вторую мировую войну к Великой Отечественной, о чем вообще мы и начали. По моим подсчетам, Вторая мировая война длилась без малого 6 лет, с сентября 1939 до мая 1945 года. Так что, как видим, полемика и субъективное измерение историографии, о которой мы говорим, она распространяется, я бы сказал, и даже на нашу беседу за круглым столом.
Простите, Семен, я перебью вас, но дело в том, что если мы уж говорим о Второй мировой войне, так она длилась еще дольше. Она продолжалась до августа 1945 года, поскольку она ведь шла и на Дальнем Востоке против Японии. Вот видите, этот субъективизм, он затрагивает даже и нас, поскольку мы все-таки не на Дальнем Востоке, а обсуждаем европейский театр военных действий. Но продолжайте.
Верно, но в любом случае, даже если я, простите, забыл японский театр военных действий, то в любом случае Вторая мировая война длилась без малого 6 лет. С этим можно согласиться. Что же касается полемики во Франции, все-таки ближе к событиям и 60-летию высадки на пляжах Нормандии, то я в несколько более, скажем, актуальном, если угодно, новостном ключе хотел бы сказать следующее, что полемика не ограничивается высоколобыми историками. И грандиозные памятные церемонии, о которых мы говорим, они не то что омрачены, но в каком-то смысле, по меньшей мере здесь, во Франции, поставлены в тень полемикой, которая не имеет ничего общего с тем, что произошло на тех же пляжах Нормандии 60 лет назад. И полемика эта, по выражению одного французского комментатора, порождена путаницей между двумя войнами – той против Гитлера и нынешней войной в Ираке. Причем речь идет о действительно уму непостижимой подмене понятий, когда церемонии памяти героев Второй мировой войны уходят вот в тень этой самой полемики, направленной против нынешнего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Так что субъективности нет конца. Я подтвержу это несколькими примерами, очень короткими, из того, что пишет сегодня о церемонии 60-летия высадки, скажем, ну, как правило, левая французская печать. Он высаживается. Под таким заголовком парижская газета «Либерасьон» напечатала фотографию Джорджа Буша, выходящего из вертолета. В окружении президента Ширака, как пишет сегодня агентство «Франс Пресс», сочли нужным подчеркнуть, что на церемонии, на центральной церемонии, которая будет иметь место в воскресенье 6 июня на побережье Нормандии, будут чествовать не приезд президента Буша, а все-таки 60-летие высадки союзных войск в Нормандии. Лев.
Спасибо, Семен Мирский. Естественно, политизация этого события, она имела место и в историографии, она имеет место и в сегодняшней публицистике. Мир не стоит на месте, мир живет и вчерашними событиями, но когда они отмечаются сегодня, и когда память о них живет сегодня в нашем сознании. Вот это и происходит с памятью о высадке союзников в Нормандии. Ветераны уходят понемножку, уходят, к несчастью, физически. А память, да, память тоже, видимо, будет претерпевать некие метаморфозы. Холодная война закончилась. Ну вот мне, например, пришлось прочитать, что тот факт, что приезд Шрёдера, канцлера Германии, сейчас состоится вот в связи с этими торжествами во Францию, это означает конец, подлинный конец Второй мировой войны. Но дело в том, что об этом конце, подлинном конце Второй мировой войны я уже читал 15 лет назад. Все мы читали по поводу различных текущих событий. И в заключение передачи Владимир Викторович Согрин. В сегодняшнем российском сознании, я сказал, ветераны уходят, к несчастью, понемногу. Какое место продолжает занимать Вторая мировая война? Ну, скажем, ее оселок, главный оселок, Великая Отечественная. Прошу вас.
Великая Отечественная война для российского народа – это, конечно, священная корова. Я имею в виду в таком позитивном смысле. Это святое, которое нельзя ни трогать, ни омрачать, поэтому любые попытки как-то умолить именно Великую Отечественную войну, они в первую очередь получают отпор, неприятие со стороны российского народа. Пожалуй, для сегодняшних россиян это центральное и единственное такое фундаментальное, яркое, объединяющее событие за весь период советской истории. Скажем, 9 мая сегодня, конечно, это главный праздник года, и так будет последующим. Но другое дело, скажем, что мне не нравится, что силы, которые мы вот привыкли называть национал-патриотические, они используют такое отношение народа к войне для того, чтобы Сталина возвеличить, и для того, чтобы подчеркнуть, что вот было достигнуто единение народа со Сталином. Вот такая интерпретация для меня совершенно неприемлема. Это вот эксплуатация такого действительно коленопреклоненного отношения российского народа к Великой Отечественной войне. Я думаю, оно сохранится навсегда.
Спасибо, Владимир Викторович. Сохранится навсегда, и это означает, что политический характер истории, как науки, также сохранится навсегда, а время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвовали из Америки, Филадельфия, профессор-историк Владислав Зубок. Из Москвы Владимир Согрин, профессор-историк МГИМО. И наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Передачу вел Лев Ройтман. Вслед за этим слушайте краткую сводку новостей, а затем передачу Марины Ефимовой «Самый длинный день». Всего хорошего.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.